Радио «Вера» представляет. Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по русскому северу. Путешествуем в компании историка Игоря Горькового. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
А мы отправляемся в Матигоры. На самом деле теперь это называется Харлово, как центр вот такого куста деревень бывшего Матигорского сельского поселения. И там же находятся Нижние Матигоры и еще ряд населенных пунктов. Но это вот такая одна территория. Мы в Нижние Матигоры идем смотреть Воскресенский храм. И для этого мы от вокзала в Архангельске например, вот мы добрались на 502-м автобусе. Он идет около полутора часов и приходит в Харлово, и там буквально полтора километра пешком и будут Нижние Матигоры, и мы сразу видим вот этот действительно очень-очень красивый Воскресенский храм.
Да, мы с вами как раз сейчас подходим к Верхним Матигорам. И я должен вам сказать, что вот эти сложности с названиями, они как будто бы преследовали эту местность испокон веков, потому что когда-то здесь были Верхние Матигоры, Нижние Матигоры, и они находились на каком-то расстоянии друг от друга, но самое главное, что это еще в разное время были и разные приходы. И вот мы с вами сейчас, чтобы уже точно определиться во времени и в истории, подходим к Воскресенскому храму, построенному в конце 17 века, в Верхних Матигорах. Ой, мне очень жалко, что сейчас из административной карты Архангелогородского края исчезло это название, потому что, конечно, уже практически не разглядеть реку Матигорку, но это все-таки, знаете, золотой запас топонимов нашей страны. Матигора, это как красиво звучало когда-то.
Да. Ну, правда, справедливости ради, надо сказать, что топонимов с такими названиями, ну, не Матигора, конечно, но просто вот красивых топонимов у нас очень много. Жаль, что они чаще всего достаточно далеко от крупных населенных пунктов, до них непросто добраться, даже до Матигор мы добирались полтора часа на
вообще автобус, надо какой-то реестр создавать вот таких уникальных названий, которые на самом деле образуют некоторую нашу географическую и историческую идентичность. Но все-таки давайте вернемся вот к тому прекрасному виду, который сейчас открывается у нас на Воскресенскую церковь. И те, кто последуют нашему совету и проделают этот путь от Архангельска сюда, конечно, об этом никогда не пожалеют, потому что здесь, во-первых, уникальный просто памятник архитектуры для такой пустынной сейчас местности, кажется невероятным. Ну, я думаю, что сейчас бы жители всех окрестных сел ничего подобного построить бы просто не могли, потому что это, во-первых, большое и довольно дорогое сооружение даже для 21 века. Это большой храм, который, конечно, отражал благосостояние вот этих подвинских земель в конце 16-17 веке. Эти земли очень разбогатели тогда на торговле с странами Западной Европы, когда сюда английские купцы открыли путь-дорогу в середине 16 века, здесь возникают многочисленные мануфактуры, и вообще вот эта жизнь, она на русском севере благодаря активным торговым связям и, конечно, рыболовству получает мощный импульс. И вот представим себе, что, собственно, до того, как здесь возникла эта церковь, здесь уже стояло несколько деревянных церквей, деревянная церковь Святителя Николая, Параскевы Пятницы, и они сгорают во время пожара, и вот в 1685 году новый архиерей Архангелогородский, Холмогорский, точнее сказать, тогда еще Холмогорский и Архангелогородский архиепископ Афанасий Он дает священникам Ивану Назарову и приказчикам местным распоряжение строить обязательно каменную церковь. Более того, он дает подробный план, который собственноручно учиняет под этой грамотой, и все обстоятельно рассказывает, где должен быть алтарь, где должна быть колокольня. Конечно, великий деятель нашей русской церкви, архангел Огородский, святитель Афанасий, он привносит сюда черты столичной архитектуры, и это и стиль, вот этот узорочек, который мы чаще называем московское узорочек, хотя это, наверное, не совсем московское, а северное узорочек здесь, в этом узводе. Но храм-корабль, храм, который вот вытянут от колокольни до алтарной апсиды, это все, конечно, здесь явно ощущается влияние столичной архитектуры, которая, кстати, в тот момент уже от этого стиля отходит, там уже нарышкинская барокко все развивается, но вот здесь этот стиль, наверное, последние свои имеет реплики. Однако все-таки этот храм, который строится за счет общины, вот этой Матигорской, прекрасным мастером, пришедшим сюда по распоряжению владыки, мастером Федором Спиридоновым Стафуровым.
А чем он еще известен?
А он известен прежде всего великолепными сооружениями в Холмогорах, Спасо-Преображенским собором и знаменитыми архиерейскими палатами. И вот, соответственно, 10 июля 1694 года строительство завершается. Сам архиепископ Афанасий освящает этот храм, тогда еще не имевший, правда, таких красивых пределов. Но убранство этого храма очень подробно описано. Надо сказать, что документация владыки Афанасия, она была просто бюрократически исчерпывающий. Все нюансы мы знаем, поэтому как выглядел этот храм в конце 17 века. Но вот к этому облику добавляются еще два очень существенных элемента – пределы. Но если у нас в Центральной России предельные престолы, они строятся иногда прямо внутри трапезной и даже никак снаружи не выделяются, то здесь мы с вами лишь видим прекрасные храмы, вот, которые пристроены с правой и с левой стороны к основному церковному объему. И за счет этого, может быть, этот храм получает такую удивительную нарядность. И еще, конечно, вот если мы, ну, тут это аркатурно-колончатый пояс, который является тоже каким-то переосмыслением Владимира Суздальского узорчества в стиле московского нарядного узорча 17 века, он очень интересно дополняется здесь, конечно, вот этими прекрасными северными куполами. Луковицы церкви, они не просто сами по себе вытянуты, но они поставлены на очень высокие барабаны, что в Москве, во всяком случае, не было распространено.
Но это как раз признак некого и московского влияния, конечно, на север, но при этом показывает нам самобытность северной архитектуры, которая переплавляет в какой-то свой ни на что не похожий стиль. Когда к вам, когда мы с вами подходили к этому храму, я издалека подумал, ну да, такой красивый, действительно, может быть, не в Суздале, под Ярославлем, мы таких много встречаем, но вот подойдя поближе, я, конечно, понимаю, и зайдя вовнутрь, понимаю, что это что-то совершенно свое.
Вот когда мы с вами еще подходили к храму, вот знаете, такое ощущение было уникальное. То есть, конечно, да, можно найти в России церкви, похожие на этот храм. Слава богу, что 17 века у нас осталось немало. Но есть одна уникальная особенность. Это в том, что мы с вами сейчас находимся в этом селе, которое не только не увеличилось с конца 17 века, наоборот, уменьшилась этажность, уменьшились масштабы зданий. И сейчас этот храм стоит не перекрытый ничем. Он, знаете, действительно как доминанта, ну, безусловная доминанта всего этого поселения, архитектурного ансамбля, да и не только одного, потому что здесь действительно куст поселения, как вы совершенно справедливо выразились. И этот храм, он еще интересен тем, что он практически никогда не разрушался. Этот храм, он сохранил очень интересную... Его закрывали, его разоряли, но не до конца. И вот этот период закрытия, он, как мы понимаем, как раз соответствует самому пику гонений в советское время, когда здесь в этом храме нес свое служение очень интересный человек, протоиерей Аполлинарий Шайтанов. который два раза арестовывался, но, тем не менее, все время требовал, чтобы храм оставили в покое. И вот, может быть, здесь, из-за этой глубинки, из-за того, что мы уже так далеко с вами от политической жизни, от центров цивилизации, да, здесь батюшку не расстреляли. Его два раза арестовывали за то, что он слишком много досаждал властям, но он не попал ни в лагерь, ни в тюрьму. Дожил до того момента, когда в 1948 году храм разрешили вновь передать верующим. Есть подробная опись повреждений, которые церковное здание имело. Но самое интересное, что в этом храме до 1956 года отец Аполлинарий продолжал свое священническое служение.
То есть, удивительно, он был до 1937 года, храм закрыли, через 10 лет открыли, он снова в нем служил. И вот только за год до кончины в 1956 году, как я понимаю, настоятелем стал другой человек, но он при нем тоже еще послужил.
Да, и вот утрачен был во время, пока в храме располагался зерновой склад, замечательный позолоченный иконостас, но верующие сохранили иконы. Вот мы с вами видим здесь очень интересные иконы, это старинные иконы. Иконостас в советское время был сделан практически новый, и он был покрашен в синий цвет, такой очень характерный для сельских храмов именно этого периода, но это же живой, очень интересный храм, где есть еще одна святыня, которая просто потрясает воображение. Дело в том, что в этом храме хранится медная купель. Медная купель, которую выносит и сейчас для того, чтобы крестить младенцев. И эта купель была здесь уже в 18 веке. И есть точка зрения, предание, что в этой купели был крещен Михаил Ломоносов.
Надо теперь сказать, почему и вообще, как он связан,
да,
с этим храмом.
Да, потому что Елена Ивановна Сивкова, мать Михаила Васильевича, была дочерью диакона вот этого самого храма. И известно по документам, что в тот момент, когда родился в семье Ломоносовых мальчик, а он, кстати, был единственным сыном, и в этот момент, естественно, его надо было крестить, по православному обряду, вот в это время в этом храме прислуживала как церковница бабушка будущего академика Российской академии наук. Нету записи о крещении Ломоносова ни в этом храме, ни в других, ну, потому что документы плохо сохранились, а вот этот факт сам по себе о многом намекает, и я думаю, что эта версия не лишена оснований для того, чтобы о ней рассуждать. А сам-то Михаил Васильевич, он возрастал недалеко отсюда, вот нас разделяет сейчас река еще вот с тем местом, которое сейчас называется Ломоносовой, где действительно вот, собственно, тогда в те годы проживала семья этого замечательного человека, который из Поморов дошел до Академии наук. Вот такой уникальный храм здесь сохранился, и это одна из жемчужин, конечно, Архангельской земли.
Да, спасибо, Игорь. Неочевидное место, надо сказать, что мы, когда путешествуем по северу, мы часто бываем в не самых очевидных местах. Есть альбомы, есть красивые виды, есть места на русском севере, куда многие стремятся, где многие побывали или хотят побывать, но есть вот такие тихие, незаметные места, о которых, в общем-то, наверное, не так много людей знают, но благодаря вашим рассказам мы побывали здесь тоже. Спасибо большое, Игорь Горьков, историк, я Алексей Пичугин, и вы путешествуете с нами по русскому северу, любуйтесь им, любите его и будьте здоровы.
Всего самого доброго, до свидания.
Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2024».